Наталья Андреева. Браки расторгаются в аду. Часть первая. Ах ты мерзкое стекло. Одни говорят, пришло время циников. Другие мягко их поправляют. Не циников, а реалистов. В любом случае, это мое время. Хотя бы потому, что я с детства ненавижу сказки. Тем более меня на них воспитывали. А я этого терпеть не могла. Я ведь взрослая девочка. Мне даже кажется, что в 7 лет я уже была гораздо взрослее и умнее своей мамы. Ведь она училась жизни по книжкам. А я с самого раннего детства понимала, намного ценнее собственный жизненный опыт. Так уже с первого класса я усвоила. Определяющим в среднем балле школьного аттестата является место работы родителей и перестала переживать по поводу плохих оценок. Поскольку я росла без отца, а моя мама не подвязалась торговлей, в советское время хорошие вещи приобретались только по блату, то и золотая медаль мне не могла достаться по определению. Я это поняла и успокоилась. А вот мама принимала все за чистую монету. И то, что единственная дочка завмах круглая отличница, считала совершенно естественным. Ее она хвалила и называла хорошей девочкой, а меня ругала за плохие оценки. Меня так и подмывало сказать: «Ты бы хоть раз подарила моему классному руководителю что-нибудь, кроме открытки, со своими стихами». И проблема была бы решена. Почти каждый день ровно в 8 часов вечера мама брала в руки толстенную книгу и каким-то особенным голосом, низким и значительным, говорила: «Сейчас, Зинаида, мы с тобой будем читать сказку». Это звучало так торжественно, будто я Золушка, и меня уже пригласили на бал. Добрая фея в лице моей мамы обещает мне сияющий, как хрустальная туфелька, счастье. А мне, честное слово, ехать туда не хотелось, на этот бал. Но не хотелось и все тут, потому что мне не нравился принц, мне нравился король. Я сразу поняла, что в любой сказке он главный. Но король бедняжку Золушку почему-то не замечал и изо всех сил подсовывал ее своему дефективному сыночку. Ибо как еще назвать идиота, который искал жену по размеру ноги? Со зрением у него точно было не в порядке, раз он не узнал девушку, с которой протанцевал весь вечер. Однажды я не выдержала и спросила: «Мам, а почему принц не носил очки? Разве папа-король не мог его заставить? Вот ты же заставляешь меня есть манную кашу с комочками, хотя я ее терпеть не могу, особенно комочки». «Очки? Какие очки?» – озадаченно спросила мама, оторвавшись, наконец, от книжки. «А зачем мерить туфлю, чтобы понять, та это девушка или не та? Значит, принц ее не разглядел как следует, когда танцевал с ней на балу. А все почему? Потому что он был сильно близорукий и не носил очки. Не напился же он, как Алькин папа, который наутро совсем не помнит, что натворил вчера. Принц, он что, тоже пьяница? Я такого мужа не хочу. Алькины родители все время ссорятся и дерутся». «Зина, как можно?» – всплеснула руками мама. «Это же сказка». «Но если мне непонятно, почему я не могу спросить?» Ты не ребенок, ты чудовище!» И мама расплакалась. Больше я таких вопросов не задавала. Чудовище так чудовище. Лучше уж я буду чудовищем, чем такой, как эта противная дочка завмага, врушка и задавака. А по словам моей мамы, она хорошая, добрая девочка. Уж я-то знаю, какая она добрая. Лопает свои бутерброды с икрой тайком, запершись в туалете, чтобы никто не попросил, Ну дай хоть разок укусить. Остальные-то икру в глаза не видели. Это же дефицит. Как ее только не стошнит, эту противную девчонку. И еще я знаю, что математичка исправляет ей синей ручкой ошибки в контрольных работах, чтобы вытянуть на медаль. А потом бежит к ее доброй мамочке в подсобку за дефицитными финскими сапогами. И все это знают, вся школа. Но скажи об этом моей маме, она опять начнет мне выговаривать. Как можно, Зинаида, так плохо думать о людях? Ты просто чудовище. А что тут думать? Все и так очевидно. И все, кроме моей матери, это понимают. А она как инопланетянка. Но я-то на ее сказочной планете псевдохороших людей жить не собираюсь. Я хочу жить в реальном мире. Что же касается обожаемой всеми девчонками сказки о Золушке, я почему-то уверена, что когда король умер, в стране произошла революция, и законный наследник, лишенный всего, отправился прямиком в ссылку. Вместе с бедняжкой Золушкой, которая, слава богу, с детства была готова к лишениям. Мудрый король прекрасно все это понимал. Не случайно же он выбрал ее из десятков претенденток в жены для принца, хотя она и была бесприданницей. В мире ничего не происходит просто так. Лично я не верю в случайности. Мне было всего 5 лет. Именно с этого возраста я себя помню, когда я четко усвоила, что написано пером, не вырубишь топором. Я, стараясь не зевать, утопала в огромном кресле, а мама, которая сидела в кресле напротив, торжественным голосом читала мне очередную сказку. Ее кресло было точь-в-точь такое же, как мое, но оно не казалось огромным, когда в нем сидела мама, потому что она была высокой и грузной. Каждый день ровно в 8 часов вечера меня начинали воспитывать. Педагогический опыт моей родительницы, подчеркнутый из книжек, говорил, что лучше всего это делать на примере сказочных персонажей. Сама она работала в библиотеке и свято верила в силу печатного слова. «Сказка о мертвой царевне», торжественно объявляла она, и я пыталась подсчитать, в который же раз я ее услышу, эту сказку. Поскольку считать я тогда умела лишь до 10, то вывод мой был таков – 10 раз по 10. Разумеется, это преувеличение, чтобы вы могли представить, насколько же мне все это осточертело еще в возрасте 5 лет, а мама вовсе не собиралась останавливаться на достигнутом. Книг у нее в библиотеке было полно. Все случилось из-за нее, из-за этих проклятых сказок. Когда я начинала капризничать, мама строго спрашивала меня: «Что случилось, Зинаида?» «Скучно». «Как это скучно?» – удивлялась она. «Ведь это же все неправда, так не бывает. Сказка – ложь, да в ней намек», многозначительно говорила мама. Это из-за нее я стала воспринимать все без исключения сказки и авторские, и русские народные, как руководство к действию или инструкцию по эксплуатации. Как вам это? «Весть царевну в глушь лесную и, связав ее живую, под сосной оставить там на съедение волкам». Восклицательный знак лично от меня. Говорила же мне мама, что у Пушкина есть ответы на все вопросы. А я в этом еще сомневалась. И напрасно. В безвыходной ситуации я открыла книгу его сказок и все, что мне надо, там нашла. Но обо всем по порядку. Первые мои слезы были по поводу Василисы Премудрой, когда я поняла, что другого конца у этой сказки не будет. что Василиса так и выйдет замуж за Иванушку, а Кощей умрет. Лично мне в этой сказке больше всех нравился Кощей. Ох, как же он был мне симпатичен! Мне хотелось, чтобы он был счастлив, женился бы на Василисе, и она бы тоже стала бессмертной. Вот кого я, убей, не понимала. Она же такая умная, да к тому же волшебница. Охота ей связываться с простым смертным. То ли дело Кощей. Сундуки полны золота и бриллиантов, вся мебель импортная, та самая, на которую в магазине очередь сроком на 100 лет. Прислуги у него полон дом, даже баба-яга – знатная гадалка. А как он любит Василису! Вот за что его убили? За то, что любил? Но он же не виноват, что полюбил именно Василису. И сначала он ее добивался по-честному, предложил замуж. А уж когда она отказала, превратил ее в лягушку, чтобы никому не досталось. Какая же она премудрая, если вышла за Иванушку? Уверена, что она об этом 100 раз пожалела. Вот я бы своего шанса не упустила, выбрала бы Кощея. Зигмунд Фрейд легко бы объяснил мою особую симпатию к мужчинам, которые мне в отцы годятся, комплексом Электры или какой-нибудь другой психической болезнью. Но не будем вдаваться в дебри психологии. Нас ждет история гораздо интереснее. По факту. Лично я поступила с точностью да наоборот. Когда пришло мое время выходить замуж, хотя у меня тоже был свой Иванушка. А точнее, у меня их было 2. Иванушка и Иван Иванович. 2 женихов. О, я хорошо усвоила урок. Хотя мама мне говорила: «Зинаида, ты сошла с ума. Ты еще девочка, а Иван Иванович – взрослый, опытный мужчина. То ли дело Ванечка. По-моему, вы с ним отличная пара». Но я так не считала. Я была счастлива, что Иван Иванович обратил внимание именно на меня и вовсе не собиралась превращаться в лягушку. Он был очень удивлен, когда я ответила согласием. «Не ожидал вас, Зиночка, такой житейской мудрости, ведь вы совсем еще девочка». «Это я потому мудрая, милый, что в детстве мне читали сказки, и я извлекла из прочитанного урок. И потом, мне он в самом деле нравился гораздо больше, чем Ванечка. Я его жалела, Иван Ивановича, ведь он был такой одинокий в свои 45 лет, такой, как мне тогда казалось, несчастный. Я распахнула для него свое сердце и дверь в свою спальню. Он стал моим первым мужчиной и очень этому удивился и обрадовался. Я же осуществила мечту, исправила сказку, написав ее конец по-своему. Кощей получил достойную награду за свою любовь, а я получила в одном флаконе мужа и отца, которого мне так не хватало. Кто скажет, что 2 в 1 – это плохо? В своем выборе я не ошиблась. Еще в советские времена, которые все теперь вспоминают с благословенной грустью, у Ивана Ивановича все было. Большая московская квартира, хорошая машина, 2-этажная дача. Но по-настоящему он развернулся после того, как партийная номенклатура поделила между собой народные достояния – фабрики, заводы, шахты, нефтяные скважины, лесные угодья и так далее. Народу раздали бумажки со словами: «Вот вам каждому по Волге». Имелась в виду машина «Волга» – заветная мечта каждого советского человека, условная стоимость которой и значилась на бумажке – 10 000 рублей. Как вы сами понимаете, В стране тогда не было столько машин, сколько этих бумажек. В итоге самые предприимчивые поменяли свою «Волгу» на бутылку водки, чтобы поскорее забыть об этом кошмаре, а глупцы вложили несуществующую машину в такие же мифические инвестиционные фонды, которые вскоре после этого испарились. И пайщикам пришлось взглянуть на все трезвыми глазами. Признав собственную глупость, так в стране произошло массовое ограбление простого народа, которое деликатно назвали приватизацией. Мой Иван Иванович был среди тех, кто прекрасно знал истинную стоимость ваучера и знал, для чего это все затеяли. Олигархом он не стал, но сделался почти олигархом. Или, как еще говорят, ООМ – очень обеспеченный мужчина. Он приватизировал завод, директором которого на тот момент являлся, и тут же назначил себя председателем правления совета директоров. Короче, захватил контрольный пакет акций. А я стала гендиректором ООМ. Приватизировала Иван Ивановича вместе с его очками, лысиной и брендовыми пиджаками, захватив контрольный пакет акций на все его чувства в полном их объеме. И мы зажили душа в душу, я с ним, а он со своим заводом. У него всегда все было хорошо. У меня тоже все было хорошо. Как вы сами понимаете, я ни дня не работала. Не возникало необходимости. На мне лежали обязанности хозяйки большого дома. Иван Иванович зарабатывал миллионы, а я принимала в доме людей, которые ему в этом помогали. И все они были довольны. Хотите верьте, хотите нет, но я ему не изменяла, своему Ивану Ивановичу. Об этом в сказках ничего не было, ни в русских народных, ни у Пушкина. О любовниках. 24 года у нас с мужем все было хорошо, а потом...